Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию». И у нас сегодня в эфире профессор экономики Чикагского университета Константин Сонин. Он вынужден зачитать, что данное сообщение – материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Мы должны были говорить с самого начала о встрече глав семерки развитых стран мира в Эль-Мау, но начинать приходится с соболезнований в связи с гибелью людей в торгово-развлекательном центре в украинском городе Кременчук, где находились, видимо, сотни людей. Сейчас есть убитые и раненые. В общем, картина ужасная, картина в очередной раз эскалации. И вопрос нашему гостю Константину Сонину. Как вы считаете, вот эта эскалация, Киев, теперь Кременчук, приурочена ли она к встрече лидеров стран семерки? Ваши ощущения?
Я не думаю, что она специально приурочена. Мне кажется, это продолжение вот того паттерна бессмысленных глупых решений, которые принимает российское руководство. Вот. Само решение о вторжении не было основано ни на каком разумном анализе информации. Так и сейчас вот эти постоянные обстрелы мирных городов, убийства мирных жителей. В этом нет смысла, это не базируется ни на какой логике, но, по всей видимости, в Кремле уже на логику не обращают внимания.
Ну что ж, давайте мы теперь вернемся к встрече в Германии, точнее в Баварии, и посмотрим, что, собственно, там происходило за эти почти два дня.
Перед началом трехдневного саммита президент США Джо Байден напомнил о необходимости единства свободных стран.
Мы должны держаться вместе, потому что Путин с самого начала рассчитывал на то, что каким-то образом НАТО и G7 расколются. Но мы этого не сделали и не собираемся делать. Поэтому мы не можем позволить этой агрессии принять ту форму, которую она приняла, и уйти от ответственности.
Байден также сообщил, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота. Это решение лишит Россию примерно 19 миллиардов долларов в год, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном сошлись на том, что сейчас настал критический момент в военном конфликте в Украине, и есть возможность переломить его ход. Борис Джонсон сказал, что в текущий момент любая попытка урегулировать российско-украинский конфликт приведет к длительной нестабильности, а также позволит президенту России Владимиру Путину вечно манипулировать международными рынками и суверенными государствами. Борис Джонсон объяснил позицию Великобритании по вопросу поддержки Украины.
И это потому, что они видят, что цена свободы стоит того, чтобы ее заплатить. Это то, что стоит того, чтобы мы отстаивали вместе. И этот принцип, согласно которому свободная, независимая, суверенная страна, такая как Украина, не должна подвергаться насильственному вторжению, а ее границы не должны менять силой. И последствия этого, того, что происходит для всего мира, тяжелые. Но цена отступления, цена того, что мы позволим Путину добиться успеха, отторгнуть огромные части Украины, продолжить свою программу завоевания. Эта цена будет намного, намного выше. Все здесь это понимают.
Лидеры стран «семерки» в дискуссии первого дня саммита обсудили проблемы глобального кризиса в экономике. Сегодня к дискуссиям «семерки» присоединились главы Аргентины, Индии и ЮАР. Владимир Зеленский выступает перед участниками саммита по видеосвязи. Большая семерка намерена принять новые меры, направленные против российского военного производства и цепочек поставок, еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, в том числе к тем, что поддерживают российскую военно-промышленную базу и технологический сектор, расширить санкции на сотни российских физических лиц и компаний, повысить пошлины на более чем 570 групп товаров из России стоимостью около 2 миллиардов 300 миллионов долларов. Также лидеры «Большой семерки» в совместном заявлении сообщили, что намерены изучить варианты оказания Украине гуманитарной помощи и поддержки в восстановлении, в том числе с использованием замороженных российских активов. Лидеры G7 решили выделить Украине в 2022 году около 29,5 миллиардов долларов бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине ликвидировать дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу.
Ну и вопрос к Константину Сонину. Лидеры «семерки» берут на себя обязательства, как кто-то выразился, по бессрочной поддержке Украины. То есть это сделан окончательный выбор в пользу того, чтобы дать этой стране все возможности для самозащиты. Выбор сделан, да?
Ну, мне кажется, этот выбор был сделан в каком-то смысле давно, после Второй мировой войны, когда было заявлено, что никакая страна не должна совершать односторонние агрессии против другой, захватывать территорию суверенного государства. Это просто сейчас тот случай, когда этот принцип тестируется на практике. Ну, и вот встреча лидеров G7 подтвердила, что этот принцип не просто провозглашается, но он реально соблюдается, и что поддержка будет поступать до победы Украины.
Скажите, а вот если пройти по этому списку санкций, ну, например, торговля золотом, если будет она ограничена, как планируется, насколько серьезный это удар по российской экономике?
Ну, смотрите, это удар, это отрицательное воздействие на российскую экономику, но это, конечно, не смертельный удар, и даже цифра в 19 миллиардов долларов, названная как будущие потери России, мне кажется, слишком оптимистичны, потому что это близко к тому, что Россия каждый год получала от экспорта золота. А, конечно, страны Большой Семерки, страны Запада, те страны, которые поддерживают санкции против России, не могут заблокировать международную торговлю в России. Кто-то купит российское золото просто со значительным дисконтом. Соответственно, потери, может быть, будут половина этого. И, конечно, 10 миллиардов долларов – это капля по сравнению с российским бюджетом, по сравнению с российскими расходами на войну. Но вся идея состоит в том, что таких капель много, и они накапливаются. И с каждой дополнительной потерей России все труднее вести войну в Украине.
Ну вот, например, эти пошлины, это тоже, так сказать, один из шагов. Но вот меня заинтересовало прежде всего ограничение, так сказать, по доступу к технологиям. И такое впечатление, что это подразумеваются не только первичные, но и вторичные санкции, то есть закрыть компаниям, которые торгуют с Россией, доступ к технологиям, полупроводникам и так далее, да?
Да, но я хочу сказать, что эти меры, они существенны, у них у всех будут отрицательные последствия, пусть и небольшие. Они небольшие по сравнению с той перестройкой, которую сейчас будет осуществлять российская экономика, вот то, что называется импортозамещение. В каком смысле самые современные технологии, они теперь российской экономике не нужны, потому что ближайшие годы будут потрачены на то, чтобы производить технологии 30-40-летней давности, которые сейчас используются, но их не будет возможности продолжать использовать. Там те же технологии, которые используют Макдональдс или Икея, теперь они будут воспроизводиться в процессе помещения. Именно на это будут уходить российские ресурсы. Это потеря дополнительная, но это очередная не ключевая потеря.
Да, ну вот, например, Владимир Зеленский, когда выступал сегодня на этом форуме, он просил радикальные меры ограничения доходов России от продажи нефти. Ну вот, например, возможно ли установление предельно допустимой цены для российской нефти, о чем сейчас говорят?
Смотрите, значит, эта мера может быть принята, и она может быть принята в дополнение к тем мерам, которые уже приняты, но уже приняты значительные меры по ограничению торговли российской нефтью. Например, США уже не покупает и не торгует российской нефтью. То же самое делают постепенно, отказываясь от этого постепенно, остальные страны Запада. Соответственно, уже есть проект от полного прекращения покупок российской нефти. Если введут какие-то ограничения на цены, которые можно получать за эту нефть, это будет дополнение, но это незначительное по сравнению с тем, что уже есть.
Ну а если там будут еще страховки задействованы, тоже специальный, так сказать, регуляторный механизм введен, это будет влиять на других покупателей российской нефти, которые сейчас, в общем, с достаточно приличным дисконтом, но тем не менее скупают нефть, я имею в виду Индию и Китай?
Понимаете, экономический мир устроен таким образом, что невозможно полностью перекрыть продажу российской нефти. можно только перекрыть покупку странами Запада, странами, участвующих в санкциях. Это значит, другие страны будут покупать это с дисконтом. Если и эти страны с помощью там, вторичных санкций заставить не покупать, тогда, значит, будут какие-то серые схемы. Мы видели это в случае санкций против Ирана, которые были более жесткими, чем сейчас. Тем не менее, были разные серые схемы, разное смешивание нефти. Потому что если где-то возникает огромная прибыль, то есть дисконт там будет, не знаю, 70-80%, там найдутся серые схемы, найдутся страны, в которых будут взяточники в правительствах, которые будут там и вторичные санкции. Это будет. Это снижает все доходы российского бюджета, но свести их санкциями к нулю невозможно.
Ну, по-моему, никто не ставит такую задачу свести к нулю. Есть, так сказать, тема, что ли, наказание, да, за те действия, которые совершила российская власть. Я хотел вас спросить о ситуации с так называемым дефолтом. Вот Россия дошла до дефолта сегодня, 27 июня, истек льготный период пропущенных платежей по еврооблигациям. Кажется, на сумму около 100 миллионов долларов, и они заблокированы из-за санкций. Каковы последствия этой первой с 2018 года неуплаты внешнего долга?
Смотрите, никаких последствий у этого дефолта не будет. Не потому, что у этого дефолта нет последствий, а потому что все эти последствия уже наступили. Они уже наступили в начале войны, когда стало ясно, что из-за войны, из-за действий России, из-за тех санкций, которые в ответ наложены, Россия вступает на путь изоляции от всего мира и автаркии. Значит, план Путина и его руководства состоит в том, чтобы не занимать деньги на международных финансовых рынках. Соответственно, нет вопроса о том, какая будет репутация, что подумают инвесторы, глядя на предыдущие дефолты. Все, это уже как бы на той развилке, по которой, это на той дороге развилки, по которой мы не пошли, Россия уже пошла в другую сторону. И вот этот дефолт уже совершенно не важен. Конечно, исторически это трагическая ошибка. Весь этот путь в автаркию, Россия будет много лет за это расплачиваться. 2-3 поколения будут жить хуже в результате войны и в результате этого автаркического выбора. Но вот там дефолт, он что-то значил на той дороге, по которой Россия уже не пошла.
Ну вот если говорить в общем о российской экономике, были прогнозы о быстром крахе, о, так сказать, очень серьезных проблемах. Тем не менее, эти прогнозы не оправдались. Нет банкротства банковской системы, инфляцию как-то притормозили. Про нефть мы говорили, ее по дешевке относительно скупают КНР и Индия. Доходы бюджета за счет энергоносителей, но цены выросли, значит, они как-то сохранились, рубль укрепился, и вот рухнул только импорт товаров. Наступила ли, на ваш взгляд, частичная стабилизация в экономике России?
Я думаю, что стабилизация не наступила в том смысле, что нынешнее состояние, оно переходное. Экономика не научилась оперировать, не научилась работать вот в этом новом автархическом режиме. Потому что сейчас по-прежнему многие производства, они там либо просто стоят, либо производят то, что они не будут производить в той ситуации, когда российская экономика будет полноценно изолирована. Да? Потому что сейчас какие-то, скажем, сейчас практически не выпускается никаких автомобилей, но, конечно, со временем будет больше выпускаться машин старых марок, машин с меньшими там удобствами, то есть эти заводы перестроятся. Вот эта перестройка, она еще только начинается. Экономика только начинает переориентироваться на автархические технологии.
Ну, это одно, так сказать, автархические технологии. Например, вот эта ситуация с сильным или твердым там, рублем, усилением его, она надолго, люди, так сказать, волнуются, или навсегда?
Ну, вот смотрите, если план Путина осуществится, и мы движемся к СССР, то навсегда в том смысле, что доллар вообще не будет ничего особенного значить. Некоторое время начнется борьба с черным рынком, будут какие-то разные официальные курсы и все такое. Если экономика начнет восстанавливаться в каком-то смысле, когда там будет заключено перемирие, когда будут выведены войска, начнет восстанавливаться импорт, то, конечно, курс рубля сразу начнет падать. Потому что как только экономика начнет восстанавливать хотя бы частично импорт, даже если это будет параллельный импорт, серый импорт через Китай или Индию, то это тут же окажет снижающее воздействие на курс рубля.
Ну, а вот если говорить о ситуации, когда действительно Центробанк дал рублю укрепиться, и сейчас даже пишут, что начинается дефляция. Это что, сигнал о том, что экономика погружается в застой?
Пока что речь не идет про застой, речь идет про серьезный спад в этом году. Экономика, ВВП упадет на 8, 10, 12 процентов в этом году и в следующем году тоже. То есть мы в начале серьезного спада, спад такого же уровня, как в 2009 году. Дефляция, пока что инфляция была очень высокой, по итогам года инфляция будет, я думаю, 15-20%, это если ничего не поменяется к худшему. Может, что-то к худшему еще и поменяется.
Ну, то есть здесь такого замораживания цен не стоит ожидать?
Я вот сейчас пока что прошло слишком мало времени, чтобы это видеть, потому что, несомненно, уже очень сильно увеличивается лоббизм разных органов, разных ведомств, которым не хватает какого-то импорта, которые говорят, что это критический импорт. Соответственно, в какой-то момент правительству придется принимать решение о том, чтобы как-то каким-то образом это субсидировать, то есть там выделять валюту на покупку какого-то импорта по серым схемам. И вот в этой ситуации может быть и ввиду замораживания цен. Пока не очень понятно. По общей логике должны ввести, прямых признаков пока не видно.
Ну вот видите, с общей логикой все как-то не так. Такое впечатление, что ваши бывшие коллеги, там, Набиуллина, Юдаева, центробанковская команда, они как-то довольно эффективно пока рулят относительно рыночными методами. Есть такое впечатление или нет?
Ну, смотрите, команда Центробанка, она не управляет всей экономикой, это не от них зависит, замораживать там цены или нет. В области валютного регулирования они ввели в феврале и марте очень жесткие ограничения, фактически проприационные. А то, что эти ограничения не оказали большого влияния, это просто потому, что они в этот момент не понимали, насколько сильно упадет импорт. Никто не ожидал, что импорт может упасть. И мне кажется, что ущерб репутации Центробанка, который вот был, собственно, создавался немногих лет, он нанесен такой, что это не при этом поколении центральных банкиров можно это будет репутацию восстановить. Я бы сказал, вообще, они применили меры военного времени, отказавшись там от всех рыночных принципов. Дальше из-за того, что санкции оказались очень жесткими, очень резко упал импорт, до этого курс рубля поднялся. Это не результат деятельности Центробанка. Это результат того, насколько весь мир объединился в санкциях против России и насколько бизнес в России. Поэтому я не уверен, что тут даже можно серьезно говорить об их какой-то положительной роли.
Но вот вы, насколько я помню, не так давно рассказали изданию «Медуза», что пытались, так сказать, общаться с знакомыми финансистами, убедить их не работать на войну. Как теперь вы оцениваете их выбор? Вот они считают, видимо, что катастрофы в экономике не случилось, и это их заслуга?
Я не понимаю, в чем тут заслуга, но я не уверен, чтобы тут говорить. Мне кажется, то, что обсуждалось, вот мы последний раз говорили с Юдаевой 1 марта, в тот момент можно было обсуждать, работает на войну, не работает, стоит это делать или не стоит. она сделала свой выбор, она решила работать на войну. Соответственно, она, конечно, не главный военный преступник, например, ответственности никак не сравнима с ответственностью Путина, там, Шойгу, Лаврова, тех, кто убивает мирных жителей на Украине, тех, кто ответственен за развязывание агрессивной войны. Ну, как вот те люди, которые работали в Рейхсбанке Германии во время войны, вот такая же ответственность. Этих людей не посадили в тюрьму. Ничего, но и гордиться-то не.
Каково ваше впечатление все-таки о бюджетной ситуации? Я понимаю, что трудно говорить после того, как часть данных была закрыта, засекречена, но тем не менее, вот у некоторых экспертов есть впечатление, что идет секвестр невоенных расходов, и тем не менее бюджет будет дефицитным, и Центробанку придется что-то делать, там затыкать дыру, там снижать уровень ключевой ставки или там покупать гособлигацию Минфина. В общем, вот что вы думаете об этих прогнозах?
Россия начала эту войну в очень хороших финансовых условиях, да, то есть там, последние годы был накоплен и финансовый запас, там, бюджетный и инвестиционный, который позволял бы заниматься и ростом, и развитием, и благосостоянием граждан, ну, этим занимался, все занимались. И, короче говоря, нечему удивляться, что из-за войны, которая для страны, как Россия, является региональной, экономика не рухнула сразу. Не рухнуло сразу, но падение уровня жизни заметно. Если это продлится несколько лет, будет плохо. Если это продлится 10 лет, это приведет к краху страны. Значит, что прошло только 3 месяца. Я понимаю, что эти 3 месяца были очень долгими, но в масштабе большой экономики это совершенно ничего не стало.
Ну, а, например, какие-то вот разрывы технологических цепочек, они являются критичными? Ну, вот про автомобильную отрасль вы говорили, где сборочные производства остановились практически все. Но есть же и другие моменты, там, скажем, есть санкции по углю, вот его в Европу невозможно будет после августа везти, а в Азию не направить, поскольку Транссиб уже перегружен. Ну и вот, например, там может встать, так сказать, Кузбасс, например, там с 60% добычи угля. Ну вот такие вот истории, они могут происходить с большой регулярностью, вероятностью?
Конечно, каждая из этих историй будет происходить и могут происходить. Вы совершенно правильно сказали про уголь, и могут стать шахты, как уже стоит, например, все автомобильное производство практически в России, кроме там большого производства в АвтоВАЗе. Но даже эти огромные события, огромные для каких-то отраслей, довольно маленькая вещь для экономики. Но вот вы можете, любой человек, любой слушатель, может подумать просто про себя. Вот представьте, что рядом с вами там закрыли какой-то магазин. Но стало хуже. Представьте, что во всех магазинах, например, пропали гвозди, а вам нужно сделать ремонт. Ну, значит, вы тогда выдернете гвоздь в том месте, где он меньше нужен, вставите туда, где больше нужен. И также экономика. Во всем происходит огромное количество подстроек. Если там очень сильно упадут возможности по продаже угля, тогда вырастет цены на уголь. Значит, какие-то товары можно будет снять с Транссиба, и поезда повезут уголь, потому что прибыль в этом месте будет больше. Экономика подстраивается огромным количеством. Но подстраивать это не значит, что в ней хорошо. Но кризис и плохое развитие событий, он наступает очень медленно. Не мгновенный процесс.
Ну а по вашим оценкам, кризис – это время осени этого года или он переносится на следующий год?
Уже кризис, безработица уже выросла, цены уже выросли значительно больше. Доходы в этом году, опять-таки, ждать от кризиса выключения всего, что это трамвая, так этого не будет. Даже в очень тяжелом 91-м году это все продолжало работать. Да? Даже на 8-й год экономического спада в 97-м году все равно экономика жила, люди ели, может быть, они ели недостаточно много, недостаточно получали услуг, но это не значит, что экономика в каком-то смысле перестала существовать. Вот точно так же и сейчас никакого момента, когда все выключится, этого момента не произойдет.
Ну вот очень хорошо, что вы сказали о людях. Я думаю, что мы здесь можем посмотреть опрос в Москве, как люди относятся к санкциям, ныне вводимым.
Я думаю, Россия сможет выдержать новые санкции, потому что, думаю, она достаточно неплохо подготовлена. И за тот период, который уже мы прошли, так сказать, мы смогли как-то сплотиться вокруг всего происходящего. И уверен, что данные санкции не повлияют на дальнейшее экономическое развитие государства.
Конечно, выдержит, безусловно. Это довольно самодостаточная страна, выдержит. Я за Путина, я за войну, я за победу.
Выдержит, но это будет долго, не сразу.
Не знаю, мне все это не нравится, честно вам скажу. Все это не нравится.
Россия выдержит. Хотя то, что происходит, ужасно. Я считаю, что война – это страшно. Это страшно. Мы не должны были ее начинать. Но раз уже это сделали, да выдержим, конечно.
Я думаю, без проблем выдержит, потому что страна большая. Как бы мы великолепно существуем и без, скажем так, помощи Запада. Я думаю, что независимо от количества санкций, мы спокойно будем существовать без какой-либо помощи.
Я думаю, что нам не привыкать. И со временем наши руководители найдут выход из сложившейся ситуации. Поэтому продержимся.
Россия всегда вот так. И все.
Где надо, скопируем, он как китайцы. Где надо, сами придумаем. Так что не волнуйтесь, выдержим.
Вопрос Константину Сонину. Вот как вы реагируете на это оптимистическое настроение публики?
Ну, мне кажется, что как бы граждане, которым задают этот вопрос, не сами себе создают некоторый фрейминг, да, что они отвечают на вопрос, выдержит ли Россия, в том смысле, что не перестанет ли существовать. Но это как бы можно было бы им задать вопрос, выдержите ли вы, если вам сократить зарплату на 10%? Можете ли вы выдержать, что вам дадут в глаз? Ну, конечно, человек не умрет от того, что ему дадут в глаз. Никакая семья не умрет с голоду, если ее доходы упадут на 10%. Точно так же и сама по себе от того, что на нее наложены санкции эти или даже более или даже гораздо более жесткие, сама по себе от этого Россия просто станет жить хуже. Но выдержит вот в том смысле, что не перестанет существовать, да. Но мне кажется, что сама идея, что граждане думают про войну и про кризис, в смысле, не перестанет ли Россия существовать, и когда находят оптимистичный ответ, нет, не перестанет, это очень грустно. Конечно, страна должна жить, богатеть, развиваться. Это грустно, что последние 10 лет, вот последние 10 лет, Россия росла, развивалась медленнее, чем мир в среднем. То есть отставала в среднем от мира и от Китая, и от Запада. Что ж, выдержит, но будет плохо.
Ну, вот многие надеются на то, что поможет Китай, например, там, ну, Индия. Это разумные надежды или в данном случае вторичные санкции, они будут закрывать такую возможность для вот этого, как вы назвали, параллельного импорта?
Я думаю, что вот то, что сейчас происходит в России, это очень сильно помогает и Китаю, и китайским фирмам. Вот каждая китайская фирма, каждый китайский партнер, его переговорная сила выросла, его маржа от любой сделки по России выросла. Значит, вот как бы каждую единицу товара, который Китай продает России, будет продавать России, он благодаря войне и санкциям теперь может ее продать дороже. В том смысле, что за наши российские деньги можно будет у Китая купить что-то, Китай, конечно, поможет. И Индия поможет. Более сильные санкции им позволяют только извлечь большую маржу. Купить нефть фондом, продать параллельный импорт, получить еще наценку в 30%. патентов просто за то, что он пройдет через Китай.
Ну, я хотел еще спросить вас о так называемом энергетическом фронте. Вот с одной стороны есть версия, что снижение поставок в Европу носит временный характер, газа я имею в виду, не давать наполнять хранилища. Ну или есть вторая версия, что Кремль пошел на энергетическую войну уже всерьез, отключает газ долговременно, в том числе жертвуя доходами «Газпрома», которые, похоже, покрыть довольно трудно было бы, повернув газ в Китай, поскольку все трубы уже и так заняты.
Ну, я думаю, что второе верно, что это какие-то стратегические решения. Но вот эти стратегические решения в энергетической войне, они базируются на столь же глубоком, в кавычках, анализе, как тот, на котором было основано вторжение в Украину. Как они думали, совершенно безумных соображений, что Украина сдастся за 3 дня, что у Украины нет армии, что у Зеленского нет поддержки, что население будет встречать танки с цветами. Вот точно так же, я подозреваю, у них была весь какая-то схема об энергетике, что вот если сейчас закрутить гайки, вырастут цены, тут германские граждане, игнорируя то, что они видят по телевизору, бомбежки мирных городов в Украине, игнорируя то, что они видят украинских беженцев, они вдруг решат, а что это у нас цены выросли, давайте изберем политиков, которые быстро договорятся с Путиным. Я думаю, что вот на такой же глупой схеме основана вот эта нынешняя энергетическая война.
Но у Европы есть возможности выдержать эту энергетическую войну, там, диверсифицировав источники там, того же газа, вводя в строй угольные станции и так далее?
Конечно, есть. Для Европы речь идет о падении уровня жизни на несколько процентов. Даже самый худший случай. Вообще ничем ничего не смогут заместить, просто газ подорожает, дома станут холоднее, будет производиться меньше, будут потери в ВВП 3%. Если политики будут проводить грамотную, разумную политику, купят газ у Израиля, возможно, введут какие-то дополнительные налоги, чтобы меньше тратилось на отопление, что-то субсидируют, тогда потери будут 1-2% ВВП. Но никакой из этих сценариев, он вот основного из того, что происходит, того, что Европа накладывает эмбарго на российский газ, Европа добьется того, что Россия прекратит войну на Украине и выведет войска, это никакого влиять не может на это.
А, кстати говоря, каковы могут быть потери самой России по ВВП, так сказать, к концу этого года?
Ну, я думаю, что будет между 8-12%. Это трудно сказать точно. И пока что это идет к тому, что потери будут вот между 8-12%.
Угу. Ну, а Украина-то больше потери? Опять же, вот расчет, видимо, на это?
Украины потери будут 30-40% ВВП. И, конечно, та помощь, которую оказывают страны Запада, вот эти 5 миллиардов, это только поможет выжить, это ни в коей мере не возместит благосостояние потерянных украинцев. Но какой для них выбор-то? У них же нет выбора, они должны сражаться до тех пор, пока и не выведет войска с украинской территории.
Ну, а те цифры, которые вот в Эльмау, так сказать, оглашены, там около 30 миллиардов, если я не ошибаюсь, они достаточны для того, чтобы поддерживать украинский бюджет в этом году?
Насколько я понимаю эти цифры достаточные, чтобы избежать гуманитарной катастрофы на Украине. Ну, то есть речь не идет о сохранении уровня жизни довоенного в военной агрессии, это речь идет о том, чтобы пока война продолжается, пока украинские войска не вернули украинскую территорию, там не наступило гуманитарный катастроф.
Еще одна тема, вот, которая достаточно активно обсуждается в связи с блокировкой вывоза зерна с Украины, да и ограничениями, которые во многих странах сейчас есть. Вот реально ли, на ваш взгляд, угроза глобального продовольственного кризиса в странах третьего мира, назовем их так?
Ну, мне кажется, что в целом, конечно, все эти события, они ухудшают дела на мировом рынке продовольствия. И, конечно, как всегда, когда она растет на мировом рынке, страдают больше всего бедные страны, да, потому что повышение цены, скажем, на 10% это большое повышение цены, 20% оно не может привести к голоду, скажем, в Европе, в Западной Европе, в Восточной Европе. Это даже очень большие изменения цены не скажутся так на уровне жизни, потому что у людей есть деньги. А в странах, в которых большая часть денег тратится на продовольствие, где люди действительно бедные, где живут на уровне, чуть-чуть доходы, и начнется голод, да, там какое-то количество людей пострадает. Я не уверен, что это гуманитарная катастрофа мирового масштаба, но это то, чем сейчас страны, об этом страны Запада думают, о том, как помочь. И они обеспокоены, но это не мировой кризис.
Скажите, пожалуйста, а вот что можно ждать сейчас от саммита НАТО в Мадриде, который в ближайшие дни произойдет? Есть какие-то разговоры о том, что будет увеличено количество военнослужащих на востоке Украины, там увеличена численность сил быстрого реагирования, но вот меня интересует вот какой вопрос. Вы представляете себе возможность такой милитаризации европейской, американской экономики достаточно быстро в связи с постоянными запросами Украины на техническую помощь, на перевооружение?
2/3 стран НАТО, 20 стран из 30, так что тратят на военные расходы меньше 2% ВВП. 2% – это таргет, который прописан в документах НАТО, они тратят меньше. Даже повышение до этих 2%, всего лишь 2% ВВП, это уже будет увеличение производства вооружений. Значит, если какая-то страна увеличит до 3%, будет в полтора раза больше, чем производится сейчас. Я хочу сказать, что надо понимать, что эти все поставки Украине, у них, конечно, есть мощная лоббистская поддержка, потому что военно-промышленный комплекс во всех странах, в Америке, в Европе. Конечно, весь 2022 год – это год, когда они только успевают открывать бутылки с шампанским, потому что это новые заказы. Вот вся военная техника, поставленная на Украину, старая, новая, она должна быть внедрена, будет производиться больше систем, будут наращиваться мощности. Это для них все только огромный праздник. Военно-промышленный комплекс и в мирное это время имеет очень сильное лобби. И там в США огромные военные бюджеты, 800 миллиардов долларов в год. А теперь будет еще больше. Но я просто хочу сказать, что во всех странах есть мощные конгломераты бенефициаров этого нового наращивания вооружений. Так что как раз это все в каком-то смысле работает в пользу того, что это будет популярно.
Ну, а если говорить о России, то военно-промышленный комплекс России, вот от тех санкций, которые были объявлены в Эльмау, он достаточно серьезно пострадает или он уже давно закрылся и в своем, так сказать, автархическом состоянии находится?
Что значит пострадает? Он скорее выиграет. Как вот в анекдоте: папа, ты будешь меньше пить, нет, ты будешь меньше есть. Конечно, российский военно-промышленный комплекс, в нем прибыли вырастут, потому что военный заказ увеличится. Я подозреваю, что даже если там каких-то частей не будет хватать, сейчас будет производиться меньше, но прибыли владельцев военных заводов, вот прибыли всей этой там, они, конечно, только вырастут на войне. Я сейчас подозреваю, они начнут строить какой-нибудь газопровод в Китае, который, конечно, не понадобится, потому что к тому моменту, когда они его построят, уже будет там новое правительство и становится отношение со всем миром. Но и на него будут потрачены за счет россиян миллиарды долларов.
А, кстати, как вы смотрите на ситуацию, которая складывается с транзитом в Калининград через Литву? Будет ли скорректирование решения не пропускать через коридор санкционные товары? Вот еще одна новая горячая точка возникает.
Ну, я думаю, что когда литовское правительство принимало свое решение, то оно его согласовывало и с партнерами по Евросоюзу, соблюдение санкций Евросоюза, и со своими партнерами по НАТО. Потому что, конечно, Литва рассчитывает на ответные действия НАТО, если Россия каким-то образом заденет, военным образом. Я думаю, что чего там больше конфликтовать. Если сейчас может поставлять товары в Калининградскую область морским путем, да, то есть то, что через санкции можно, то, что в обход санкций можно перевозить морским путем. Просто увеличивает издержки на 10%, я видел оценку на 20%. Ну что ж, больше издержки. Еще одно последствие агрессии против Украины. То есть я не думаю, что здесь есть такой потенциал для будущего конфликта.
На ваш взгляд, какое наиболее серьезное все-таки последствие вот этих вот событий 4 месяцев для российской экономики? Что наиболее опасное и дестабилизирующее? Я не знаю, безработица, падение доходов населения, там, вот эти вот сбои в цепочках. Что, на ваш взгляд, действительно
мне критично? Кажется, это самое опасное. То, что не просто принесет вред в какой-то среднесрочной перспективе, но принесет вред в долгосрочной перспективе, это то, что российская экономика переориентируется на импортозамещение. То, что взят вот натурально курс на автаркию, на воспроизводство устаревших технологий за счет имеющихся ресурсов, потому что это то, каким образом любая страна живет в автаркических условиях. При этом ясно, что никакой урок Советского Союза совершенно не выучен. Мы знаем, к чему привела автаркия Советского Союза, к экономической катастрофе и распаду страны. Но это все в долгосрочной перспективе. Ясно, что Путин там, и его окружение, они в перспективе автаркии, это значит распад через 20 лет, не думают. Но вот самое худшее последствие этих месяцев – то, что этот автаркический курс уже выбран и как бы действия, совершаются действия, которые его делают невозможным с него свернуть.
Ну а вот потери в человеческом капитале, как вы оцениваете усиление, так сказать, ускорение эмиграции из России?
Я считаю, что это большие потери, и Путин нанес вред науке, вот то, что я вижу, то, что мне наиболее близко российской науке, это как вред, который нанес Гитлер вот, к 1936 году. Это действительно ужасный вред и огромные потери. В то же время в масштабе потерь всей страны, всей экономики и от войны, и от этого автаркического курса, ну, это еще лишь одна из потерь. Это важный фактор, но это, наверное, не главный фактор.
Ну, Россия идет в автархию, а Украина и Молдова получили приглашение в Европейский Союз, признаны кандидатами. Что это им дает в перспективе?
Я думаю, что Украина бы лучше была бы кандидатом, но не было бы военной агрессии. Самое главное, что дает статус страны-кандидата, это то, что у страны появляется якорь. Правительство может четко сказать гражданам, нам нужно принять вот это законодательство, нам нужно провести такие реформы, а очень многие антикоррупционные реформы, их сложно проводить, да, потому что они приносят издержки для граждан, для политиков. Но когда у страны есть якорь, есть цель, которая поддерживается гражданами, что мы хотим быть как Европа. Ради этого будут приниматься законы, будут проводиться реформы, они, кстати, уже проводились. И мне кажется, что вот по ходу этих 4 месяцев мы уже видели последствия этих реформ на Украине, потому что уж как минимум то, что хорошо видно, что реформа украинской армии, проведенная после 2014 года, действительно дала Украине современную мощную армию. Она с относительным успехом не разгромлена одной из крупнейших армий в мире. И я думаю, что это вот тоже сигнал для стран Европы, что как минимум в области военного строительства и в области государственного управления Украина вовсе не такая коррумпированная и неэффективная, как традиционно казалось.
Ну, то есть вы достаточно высоко оцениваете те реформы, которые проводились в последние годы в Украине?
Вот я могу сказать, что я, как и, по-моему, практически все обозреватели, в том числе и скажем, националистические российские обозреватели, очень сильно впечатлен результатами реформ в украинской армии. У них действительно новое современное руководство, современное управление и во многих других вещах. И все вещи видны, но вот украинская армия и госуправление в условиях войны, оно реально тестируется. И мы видим, как действительно работает, как и должно работать.
Ну, а материальная помощь все-таки, на ваш взгляд, она связана вот с этим решением о приеме кандидатом в члены Евросоюза? Там вот я вижу, Украина получит грант в 1 миллиард евро от Германии, там, от Великобритании там, 500 миллионов и так далее. Буквально сейчас.
Но мне кажется, что статусе кандидата, тот факт, что ты получаешь какие-то средства от Европы, это не важный фактор. В свете тех потерь, которые есть в Украине в этом году из-за войны, это все, конечно, вот этот миллиард, это все мелочь. Не мелочь, это те десятки миллиардов, о которых говорили страны Большой Семерки. Это действительно позволит избежать голода, там, массовых заболеваний, гуманитарной катастрофы в Украине. Основная польза от кандидатства в ЕС – это то, что есть четкая цель – и ориентиры, и я думаю, что когда кончится война, это очень хорошая дорога для Украины и реальные возможности.
А когда она кончится и при каких условиях?
Мне кажется, что нормальным окончанием войны, в принципе, нормальным для России был бы вывод российских войск на позиции до 23 февраля и дальше какие-то сложные переговоры о снятии санкций и судьбе Донбасса в границах до 24 февраля и Крыма.
Ну, то есть вы думаете, что при современном политическом режиме это возможно или это абсолютно закрытый вариант?
Я могу сказать, что мне это не кажется сильно вероятным, но, например, в 1905 году Россия подписала мир в Японии после нескольких унизительных поражений после потери Балтийского флота в Риме. При этом надо понимать, что Россия сохраняла огромную сухопутную армию, которая только начала разворачиваться к этому моменту. И, возможно, война бы не была проиграна, но из-за внутренней нестабильности царское правительство, которое только за год до этого считало, что оно никогда не подпишет мирный договор с япошками, на этот договор пошло. В принципе, теоретически я допускаю, что и путинское руководство договорится с Украиной о выводе войск и начнет переговоры о судьбе Донбасса, Крыма и одновременно снятии санкций. Но больше шансов, что это уже будет постпутинское
руководство. Больше шансов что? Извините, просто плохо слышно.
Но скорее все-таки это для постпутинского руководства. Но совсем исключить то, что такой мир может быть и при Путине, я бы не стал это исключать.
Ну, а есть все-таки у нынешнего режима, как вы считаете, есть достаточная опора в массах, чтобы сохранять себя и вести вот эту так называемую спецоперацию как бы отдельно от того, как живет население?
Мне кажется, что у нынешнего режима, у Путина есть некоторая поддержка, но эту поддержку не нужно переоценивать. И эта поддержка в некотором смысле условная. Я уверен абсолютно, что если бы вот сейчас появился диктор по телевидению, сказал бы, что Совет Безопасности собрался и сменил президента Путина на президента, не знаю, Матвиенко или кого угодно, президента Кириенко, то никто бы не вышел на улицу за Путина, никто бы не стал протестовать, все бы вздохнули с облегчением и стали бы ждать, как президент Матвиенко-Кириенко договаривается с Западом о снятии санкций и о последовательности вывода войск с Украиной. Поэтому вот, как бы есть большая разница. Я уверен, что люди в России сейчас не хотят выходить на улицу, чтобы свергать Путина, но и такой поддержки, чтобы выходить на улицу, чтобы защищать Путина, уже никакой нет. Соответственно, политически, возможно, большие изменения в центре, в Москве, в Кремле, которые народ спокойно воспримет.
Ну, пока этого нет, а вот я еще о санкциях все-таки хочу спросить вас. На ваш взгляд, человека, живущего не в России, какова все-таки цель этих санкций? Это ведь не влияние на ситуацию в стране или на изменение курса, а такое ощущение, что это просто отмежевание от нынешней России, так сказать, ее выключение с политического поля.
Мне кажется, что основное значение у санкций – это ослабление России с тем, чтобы она прекратила агрессию на Украине. Что вот это является основным мотивом. Конечно, санкции – это очень опосредованное оружие. Я даже не уверен, что вообще правильно говорить о санкционную войну, потому что санкции не действуют как бомбы или ракеты. Все санкции, которые ухудшают экономическое положение России, они, конечно, способствуют тому, что будет произведено меньше ракет, меньше бомб, которые будут сброшены на украинские города, и в этом смысле это работает против войны.
Угу. Ну и война все равно будет продолжаться, а, так сказать, будут приходить 6-е, 7-е, 8-е пакеты, опять же, этих санкций. Что можно предсказать дальше? Вот мы видим, значит, этот пакет, который приходит из Германии с этой встречи семерки. Где-то еще есть уязвимые места, за которые Запад не ухватился?
Понимаете, уязвимых мест может быть и много. Можно наложить еще больше ограничений. Можно и вообще перекрыть весь импорт и запретить фирмам стран Запада торговать хоть чем-то. Можно попробовать санкции, причем США же может не обязательно, скажем, угрожать Китаю, будет что-то делать, если китайские фирмы не будут соблюдать санкции, но, возможно, о чем-то может США может пойти на какие-то уступки Ирану, и довольно значительные, и это облегчение иранской нефти. Мало ли какие вещи еще можно сделать. Еще можно поставить огромное количество самых разных вооружений. Можно тренировать еще больше украинских солдат и больше инструкторов. То есть мне кажется, что вообще возможностей еще много. Но надо не забывать ни в какой момент, что Россия, российское руководство Путина, или так это будет, вместо после Путина, он может прекратить вот это происходящее, ухудшающиеся санкции, войну в любой момент. Достаточно сказать, все, мы прекращаем обстрелы, мы выводим войска, и тут же начнутся переговоры о выходе санкций, тут же начнутся возвращения медленные, но тут же начнется возвращение бизнесов, тут же начнется, я не знаю, тут же появится оптимизм и энтузиазм. В России это все зависит от российского политического руководства.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю Константина Сонина, профессора Чикагского университета, профессора экономики. Всего вам доброго. До свидания.